Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 3 апреля 2014 года. Туманное проявление Творца. «И установил он ограду двора внутри шатра и жертвенника, и повесил занавес, закрывающий вход во двор, и завершил Моше эту работу». Тора. Исход. Пкудей. 40.28-40.33. Закончилось создание общего кли, сосуда, в котором может раскрыться Творец. Завершилась подготовка человека к его постижению. Теперь от нас требуется особая внутренняя работа для создания таких условий, в которых высшая сила раскрывается во вроде бы материальных свойствах человека. «И закрыло облако шатер откровения, и слава Бога наполнила шатер. И не мог Моше войти в шатер откровения, ибо облако пребывало на нем. И когда поднималось облако над шатром, отправлялись сыны Израиля во все странствия свои». А если не поднималось облако, не отправлялись они в путь до того дня, когда оно поднималось. Ибо облако Бога стояло над шатром откровения днем, и огонь виделся в нем ночью на глазах у всех сынов Израиля, во время всех их странствий. Тора. Исход. Пкудей. 40.34-40.38. Если рассматривать сказанное в Торе через образы нашего мира, то перейти через Синайскую пустыню можно всего через пару недель. Но народ Израиля странствовал по ней, вернее стоял там лагерями 40 лет. Так аллегорически описывается подготовка места для раскрытия Творца. Если у нас есть желание постичь Творца, он раскрывается, но не явно внешне. Дело в том, что со стороны наших желаний есть различные уровни. Градации приближения к состоянию отдачи и любви в связи между нами. И несмотря на то, что какие-то желания в нас достигли уровня Моше, остальные желания еще не примыкают к этому состоянию, потому и явление Творца пока туманно. Облако и огонь – это признаки правой и левой линии. Огонь – это раскрытие, облако – скрытие. Здесь говорится о начальных состояниях духовного развития, но уже ведущих к всеобщей связи. В человеке уже сформировался сосуд, исправленное желание, и он знает, что при дальнейшей работе именно в этом сосуде раскроется высшая сила. Это очень серьезный этап в нашем духовном становлении. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Дороже всей вселенной. И доставили шатер к Моше. Шатер и все принадлежности его. Тора. Исход. Пкудей. 39.33. Моше – это точка в сердце, которая руководит строительством шатра, исправлением желаний. Все образуется вокруг этой точки в сердце, что аллегорически передается словами «доставили шатер к Моше». Точка в сердце, заложенная в нас, является корнем от Творца. Благодаря ей мы начинаем подгонять под нее все свои эгоистические свойства – называем золото, серебро, драгоценности и так далее, и образовывать вокруг нее сосуд отдачи. Сооружение шатра Творцу было дороже, чем сотворение всей Вселенной. Вселенная возникла просто по слову из уст Творца, а шатер возник в результате труда великих праведников Моше, Бецалеля и всей общины Израиля. Мидраш Раба Шмот Пкудей. Шатер – это уже творение человека в человеке, потому его сооружение Творцу дороже всей Вселенной. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Продвижение в собственном русле. Вопрос. Допустим, в нашей семье растет ленивый ребенок. На что это указывает в родителях? На какой недостаток или изъян? Ответ. Во-первых, это указывает на то, что у ребенка нет мотивации двигаться. У него нет величия цели, ради которой ему стоило бы встать, оторваться от любимого компьютера, к которому он буквально присосался, и начать заниматься чем-то другим. Вопрос. Выходит, это недостаток родителей, которые не развивают в нем другие интересы? Ответ. Возможно, это промокашка родителей, а может быть, сама жизнь не заставляет ребенка заниматься чем-то еще. Все ему удается легко и в школе, и дома. В таком случае надо выбивать клин клином. Поэтому, если он ленив, не надо навязывать ему другие увлечения, заставляющие его бегать или делать что-то руками, а дать ему возможность продвигаться именно в его русле. Пусть сидит за тем же компьютером или с той же книгой, но выполняет нечто креативное. Поэтому сказано: «Воспитывай отрока по пути его». Кстати, лень изначально заложена в каждом человеке. Но есть люди, внутренняя психология которых направлена на то, чтобы добиваться всего, не прикладывая физических усилий. Со стороны нам кажется, что он ленив, а на самом деле он просто пытается таким образом решать свои задачи. Я не вижу в этом ничего плохого. Если бы люди делали меньше ненужных действий, было бы намного лучше. Ведь в основном они выполняют бесполезную и даже вредную работу. Так что лень – это очень полезное свойство. Надо только правильно ее направить. Из телевизионной программы «Беседа с Михаилом Лайтманом» 11 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Упражнение в сладкой обертке. Вопрос. В интегральной методике есть правило, которое называется «зеркало». Каждый видит в партнере свой собственный изъян. Допустим, родители немного натренировались в этом и теперь хотят включить в общее поле своего ребенка. Видя в нем какой-то недостаток, они понимают, что это их собственный недостаток. Должны ли супруги над этим работать? Ответ. Прежде чем присоединять ребенка к таким упражнениям, надо объяснить ему психологию человека. К примеру, дать почитать книгу, в которой описаны психологические тренинги, позволяющие понять, кто он такой, как он воспринимает мир. Вы даже не обучаете ребенка, а просто хотите, чтобы он понял, насколько люди ограничены, насколько не чувствуют и не видят окружающих, насколько обманывают себя сами. Вы объясняете ребенку, что познав самого себя, он будет лучше понимать окружающий мир, общество, своих подруг, друзей, ему станет легче сходиться с ними. То есть, в первую очередь, надо подкупать эгоизм. К медведю в цирке дают кусочек сахара, и он выполняет задание. Так и здесь вы должны постоянно думать о том, какую сладость вы даете ребенку, чтобы он заинтересовался этим. В такие непростые упражнения детей надо вовлекать постепенно. Конечно, им трудно преодолеть свой начальный эгоизм, но потом они втягиваются в это. Надо быть очень осторожным, чтобы ребенок в своих мыслях и фантазиях не зашел слишком далеко и не начал бы представлять себе весь мир перевернутым, как в зеркале, думая, что вы – это его отражение. Ведь детская психология еще не устоявшаяся, а иногда может быть даже ущербная и болезненная. Поэтому здесь надо поступать в соответствии со склонностями ребенка. Есть люди – технари, которым очень тяжело это понять, поскольку у них чисто механистическое восприятие мира. А есть такие, кому близки квантовые иллюзии и неопределенности. Таким образом, нужно учитывать все особенности характера ребенка. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 11 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Помни, как был рабом в Египте. Из статьи Рабаша «Благословение совершением чуда». Написано. И помни, как был рабом в Египте. То есть рабство – это плохо. И все же есть люди, которые хотят остаться рабами и говорят, что любят своего хозяина. Изгнание оценивается мерой страданий и боли, ощущаемой в рабстве, а соответственно ей и радость, ощущаемая от освобождения. Страдания, ощущаемые человеком, это сосуд, в котором можно получить свет, если освободить себя от страданий. Страдания должны быть именно от изгнания, от своей неспособности на подлинные отдающие действия. Это и называется изгнанием и рабством. Если же человек не страдает, возможно, он египтянин или даже министр фараона. Рабство должно быть против желания. Или, может быть, он заинтересован быть рабом, пока не захочет сбежать из рабства любыми средствами. Нужно точно себе представлять, что называется изгнанием и рабством, при котором я воспринимаю свою природу как чужую власть, находящуюся во мне. Это фараон, проникший в меня, как какой-то вредный микроб или змей. Он наполняет меня и не дает пошевелиться и даже вздохнуть свободно. А если я что-то делаю, то он проглатывает все плоды моей работы, обращая все себе на пользу. Если я не разделяю себя с ним, то делаю все для его блага, без всяких расчетов, неосознанно. Мне кажется, что я хочу наполнить себя, а не фараона. ведь я отождествляю себя с ним. Это называется животным уровнем. Когда я начинаю осознанно работать на фараона, это уже настоящее преступление – клипа. А если я начинаю ненавидеть его и сопротивляться его власти, в этом и заключается работа в изгнании. Так приходят 7 голодных лет, в которые я вижу, что не способен ничего сделать. И все выходит на пользу фараона. Но я не хочу и не согласен с этим. Так разгорается наша борьба, пока не придет к своему окончанию. Из урока по статье Рабаша 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Психологический щит эгоизма. Вопрос. Почему после хорошей работы и выполнения ваших советов мы все время получаем удары? Будет ли конец этому процессу? Ответ. Твоя жалоба совершенно такая же, как у евреев в Египте, обвинявших Моше, как только ты сходил к фараону, он начал бить нас. Не ходи к нему больше, не ожесточай его, не дразни собаку. В этом и заключается процесс. Ожесточить свое злое начало, как сказано. Всегда будет человек натравлять свое доброе начало на злое начало. Вопрос. И когда же это кончится? Куда мы идем? Ответ. Я не понимаю, зачем это спрашивать? Мы идем к состоянию, в котором не будем спрашивать о результатах своих действий, ведь хотим достичь отдачи. После преодоления этого психологического барьера, Максома, тебе раскроется духовный мир. Ты перестанешь спрашивать о своем будущем, а будешь только отдавать, как в пустое пространство. В этом и будет заключаться твое наслаждение. Такой подход откроет перед тобой новое измерение. Ты не можешь со своими эгоистическими инструментами, когда, где, как, воспринять духовный мир. Он находится прямо здесь, но может раскрыться тебе только при противоположном подходе, а у тебя нет подходящих для него желаний. Вопрос. Но когда уже свет отрежет меня от моего эгоизма? Ответ. Тогда, когда работа превратится для тебя в вознаграждение. Здесь существует психологический барьер, не позволяющий тебе подняться над требованием видеть, знать, приобретать, наполняться и совершать действия без всякого ожидания ответной реакции, только на отдачу. При таком подходе тебе откроется вход в духовный мир. Но только не пытайся совершить такое альтруистическое действие ради того, чтобы он открылся. Я думаю, что тут может помочь только успешное распространение. У нас самих нет сил и не будет. Нам необходим еще один очень большой, широкий и сильный пояс вокруг нас из людей, которые нас поддерживают. Из урока по статье Рабаша 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Свержение старого и глупого царя. Вопрос. Чем плохи наши действия отдачи, которые получаются ради себя? Ответ. Со стороны человека в них нет ничего плохого, а только со стороны Творца. Творец нарочно организует нам такое состояние, в котором мы вроде бы можем отдавать. Совершаем действия, думаем, что отдаем, а в итоге раскрываем, что оно было эгоистическим. Но я от всего сердца хотел отдавать и в тот миг не понял, что действовал эгоистически. Так почему же мое действие не оценивается согласно моим намерениям? Так сделано специально, чтобы вырастить человека. Для этого нужно показать мне, что мой эгоизм все больше и больше растет. Если я вижу, что совершил действие ради себя, значит уже поднялся на высшую ступень, и оттуда смотрю на свое предыдущее действие, констатируя, что оно было эгоистическим. Признание этого факта уже свидетельствует о подъеме. Творец все больше взращивает фараона внутри меня и дает мне силу якобы противостоять ему. Это такая игра, которая заканчивается, когда я принимаю правильное решение и готов к тому, чтобы вместо наполняющего меня фараона, меня заполнил Творец, не оставляя мне никакой возможности вернуться к самому себе. Это значит, что я прошел 49 нечистых врат, раскрыл, что весь нахожусь в эгоизме и захотел, чтобы его власть сменилась на власть Творца. Мы находимся в рабстве, ведь мы — это желание насладиться, которое знает лишь одно, что им управляет. Именно это нам нужно понять. Человечество обязано понять в наши дни путем страданий, что мы находимся во власти природы, а не выше нее, то есть, что мы управляемся. мы можем лишь выбрать, под какой властью находиться. Сначала мы любим свое желание насладиться и хотим находиться в нем. Мы все делаем для него и не отдаляем его от себя. Оно – это самое для нас дорогое. Вся проблема в том, что я отождествляю себя с ним. Каждый раз, когда я пытаюсь отделиться от желания насладиться и увидеть себя со стороны, как под властью чужой силы, я поднимаюсь по ступеням постижения скверны, прохожу 49 нечистых врат. И это самое важное. Приходящий свыше свет Абсак прежде всего совершает отделение, показывая, что я – это не желание насладиться. Хотя это желание и находится во мне, властвуя над моим сердцем и разумом, но я хочу отрезать себя от него, отделить. Так я выясняю, что прохожу 49 нечистых врат, пока не прихожу к необходимости поменять власть на другую. Я желаю, чтобы надо мной была власть, но уже не та эгоистическая, которая была дана мне Творцом от рождения, старый и глупый царь. Если я хочу, чтобы Творец властвовал надо мной, то должен притянуть его силой и облачить в себя, поставив управлять мной. А потом мне предстоит еще одна битва за обретение свойств получения ради отдачи. Из урока по статье Рабаша 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Помочь может только чудо. Изгнание можно ощутить только при условии, что человек хочет достичь отдачи. Прикладывает большие усилия во всем, что возможно, и видит, что не способен достичь желанного своими силами. И тогда в мере его горя, его страданий, можно сказать, что он чувствует себя в изгнании. Как будто его держат за руку и за ноги и не дают прорваться к отдаче. Он всеми силами старается вырваться, но что-то останавливает его и не дает этого сделать. Ему вроде что-то удается, но в итоге выясняется, что все это было ради самого себя. Он снова пытается, но обнаруживает, что силы и энергию получил от своего эгоизма. Он не намеревался так делать и полагал, что его действие само бескорыстие, чистейшая отдача, и вдруг раскрывается, что все было ради желания насладиться, которое обмануло его. Все это приводит к ощущению рабства, порабощения в Египте. Из статьи Рабаша «Благословение совершением чуда». Если человек находится под властью эгоистического желания насладиться, то это называется египетским изгнанием. Ведь при вступлении в эту работу ему постепенно раскрывается сверху всю меру властвующего над ним зла. Как сказано, «И воззопили сыны Израиля от этой работы», то есть увидели, что не способны совершать действия отдачи из-за власти над ними египтян. И потому увидели, что не в силах выйти из Египта, а только Творец может спасти их. Это уже большее раскрытие, обнаружить, что, во-первых, я не свободен, а во-вторых, меня наполняет злой дух, властвующий надо мной и заставляющий поступать только эгоистически, только ради себя. И это даже не для моей пользы, ведь есть я, а есть некий дух, вселившийся в меня и наполняющий меня внутри. Этот злой дух пожирает меня и все время толкает действовать ему на пользу. Я отделяюсь от духа, живущего во мне, и ненавижу его, но ничего не могу с ним сделать. Это словно раковая опухоль внутри, от которой я мечтаю избавиться, но не могу. После того, как я стараюсь всеми силами освободиться от него, я раскрываю, что только высшая сила, которая выше меня, только чудо может помочь мне прогнать этот нечистый дух, заставляющий меня действовать ради себя каждое мгновение и постоянно искать, чем себя наполнить. И в сущности, даже не себя, а его. Это ощущение рабства и раскрытие того, что только высшая сила может вызволить меня из него, я полностью нахожусь в этой власти, которая наполняет меня всего и держит в своих руках. У меня осталась только одна точка осознания, из которой я могу увидеть, что эта чужая сила управляет и вертит мною. Только она одна властвует в моем сердце и разуме. Из этой единственной оставшейся мне точки я и могу связаться с Творцом. Я ничего не могу сделать с этим чужим духом и властью во мне. И потому у меня появляется потребность обратиться к Творцу против той злой внутренней власти. Я выясняю, что может быть другая добрая власть и хочу обратиться к ней. Это значит, что я представляю себе Творца. Ведь мое прежнее представление о высшей силе не имело к ней никакого отношения. Это был все тот же фараон. из урока по статье Рабаша 1 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Фараон виден только из центра группы. Когда человек идет воевать против своего эгоизма, он должен лишь помнить, что рядом с ним есть группа, внутри которой он раскроет все силы, помогающие ему выстоять против самого себя, своего фараона, своей природы. Нужно представлять, что я нахожусь вне себя и смотрю на свое животное, на самого себя со стороны. Тогда я отождествляю себя с группой и из нее наблюдаю за своим телом, за всеми его свойствами, желаниями, мыслями, считая это фараоном. И так до тех пор, пока мое тело не очистится и не предаст себя группе, являющейся для меня мерилом отдачи. Так я достигаю исправления. Я требую, чтобы внутри группы я мог чувствовать силу отдачи, которая ведет и поддерживает меня. Ведь это находится в центре группы. Если нет поручительства, то я не раскрою фараона. Из урока по письму Байсулама 2 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Я готов прыгнуть в конечное море. Из статьи Рабаша «Благословение совершением чуда». Помни, как был ты рабом в Египте. Рабство было так плохо, потому что там, в Египте, ощутил народ Израиля страдания. С одной стороны, они немного почувствовали, что значит Израиль, Яшар-Киль, прямо к Творцу. А с другой стороны, поняли, что над ними властвует противоположная сила. Тогда у них и возникло ощущение рабства, удерживающего их против их желания. Поэтому написано «помни». То есть нужно помнить о пережитых там страданиях, и тогда будет место для радости при освобождении из Египта. Нужно много сожалеть о своем рабстве и очень хотеть изменений, чтобы перейти под власть второй силы, власть Творца. В той мере, насколько властвует фараон, мы желаем власти Творца, и так, увеличивая одно против другого, проходим 49 нечистых врат, за которыми уже раскрывается сила отдачи. Творец, что называется исходом из Египта. Невозможно выйти из Египта с небольшим осознанием того зла, которое причиняет нам наш эгоизм. Это должно быть совершенно невыносимое состояние, когда для меня лучше смерть, чем такая жизнь. Я готов прыгнуть в конечное море, сделать все, лишь бы не оставаться в своем эгоизме. И разумеется, такую работу можно выполнить, только находясь в группе, работая всем вместе и включаясь друг в друга. Каждый собирает усилия от всех остальных, ощущение рабства, и поэтому чувствует, что обязан выйти, невозможно остаться. Поэтому работа по объединению обеспечивает каждому такую остроту боли, что он вынужден потребовать освобождения. Из урока по статье Рабаша 2 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Выйти из поля притяжения эгоизма. Вопрос. В преддверии праздника Песах я хотел бы узнать, что значит спуститься в Египет внутри меня. Ответ. Спуститься в Египет – это значит начать задействовать свое желание насладиться, которое в сущности является моим единственным материалом и обеспечивает меня энергией. Используя его, я могу продвигаться к выходу из этого мира, чтобы подняться над материальным миром. Это единственное средство, которое у меня есть. Нет ничего больше. Мы рождаемся и развиваемся как животное. Но в какой-то момент своей жизни каждый из нас ощущает, как что-то ущипнуло его сердце и потянуло куда-то за пределы этой жизни. Он захотел узнать смысл жизни, ее источник, откуда она приходит, что происходит тут, на этой земле. Но у нас нет другого материала, с которым можно было бы развить это стремление, этот вопрос, кроме своего эгоизма. Если у меня есть мой эгоизм и одна точка, которая тянет меня куда-то вверх, то я могу брать по очереди части своего эгоистического желания и относить их к этой точке, одну за одной. Нулевой уровень. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Я подчиняю свое желание насладиться этой точке, насколько способен, и тогда с этой точкой могу идти вперед. Я продвигаюсь за счет того, что каждый раз использую свой эгоизм с помощью окружения, внушающего мне, что стоит подталкивать свою точку в сердце к соединению с другими. В работе с эгоизмом есть несколько этапов. Сначала я работаю с группой, с окружением, учусь. И хотя я желаю достичь отдачи, но потому что рассчитываю за счет нее сделать лучше самому себе. Этот этап называется лолишма. А затем, когда я получаю достаточное воздействие света, возвращающего к источнику, то освобождаюсь от эгоистического намерения использовать отдачу для своей выгоды. Я хочу отдавать без всякого расчета на самого себя. Я хочу находиться в чистой отдаче и стать свободным от своего эго, будто выйти из поля притяжения Земли. Из урока на тему «Вопросы-ответы» 3 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Глобальная бифуркация. Время принимать решения. Мнение. Наше поколение впервые в истории решает, станет ли оно последним или первым поколением на новом этапе развития. Мы подошли к переломному моменту нашей социально-культурной эволюции. Системные науки говорят о том, что когда сложные открытые системы, такие как живые организмы, а также экосистемы и сообщества организмов, достигают состояния критической нестабильности, они либо трансформируются, либо разрушаются. Человечество подходит к точке критической нестабильности. Реплика. В нашем настоящем состоянии возможен выбор только между двумя сценариями. Продолжение эгоистического развития обязательно приведет нас к мировой войне. Или введение всеобщего интегрального образования и воспитания приведет нас к созданию нового типа общества, находящегося в равновесии с природой.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.